Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! С вами снова «Покер Москва FM», а может быть и «Покер Москва TV». Мы сейчас попробуем сделать видеозапись. И снова рубрика «Полуночные беседы». Сегодня эта рубрика записывается в полдень. Ну а связано это с тем, что тот гость нашей студии, который пришел к нам сегодня, только что приехал из Лас-Вегаса. Ну и, соответственно, полдень в Москве примерно соответствует полуночи в Вегасе. Встречайте, Костя Пучков с нами сегодня. Привет, Костя.
Ну да, даже...
Да, Костя чувствуется заспанный, приехал к нам в полдень. Костя Пучков, чемпион России 2008 года. Чемпион мира по версии WSOP Лас-Вегаса 2010 года. Более известный всему покерному сообществу, как Пёрный дедушка. Костяныч, спасибо, что ты пришел. Ну и сегодня наша беседа будет связана с твоей блестящей победой на WSOP. У меня к тебе ряд вопросов. Ты уже давал интервью и нам, и другим изданиям. Я их все посмотрел. Скажи, ты какой раз на WSOP поехал?
Ну, четвертый, это был четвертый раз, да. Первые два года я ездил и играл только главный турнир. Угу. Вот, только специально на него ездил вроде бы. А в прошлом году я проехал тоже, но не на всю серию, а где-то числа с 8-9 июня поехал. И в этом году вообще поехал на всю серию, даже за несколько дней приехал до начала.
А в прошлом году ты отыграл там что-то типа 20 турниров, да?
Ну, на самом деле я сыграл больше турниров, но если брать вот WSOP турниры, то 21 турнир я потом посчитал. 21 турнир я сыграл, ни разу в деньги не попал. И, по-моему, считанное число раз прошел во второй день. Вот. Ну, я еще там умудрился там турнир в Венишине, в Белажу поиграть. Ну, в общем, за весь прошлый год я выиграл только один сателлит на 15 тысяч ВПТ, вот и все.
Слушай-ка, я не знаю, я, может быть, в конце хотел этот вопрос задать, но спрошу все сейчас. А вот когда ты оказываешься в Вегасе, я вот лично ни разу не был, и когда ты засаживаешь подряд там 20 турниров, 25, это психологически влияет? Это тяжело?
Это легко? Ну, я вот когда первый раз вот... поехал, а перед этим общался с Тортиком там. И он вдруг вернулся до начала мейна. Я говорю, как же так, ты прошел весь турнир, там, играл много-много турниров, а на мейн даже не остался. И он говорит, что говорит, это невозможно, устал. То есть день играешь, два играешь, на третий вылетаешь, еще в деньги не попал. Что это психологически тяжело. Но мне нет, я не знаю. Вот. Я просто, вот у меня была такая серия, я там какие-то раздачи проигрывал с маленькой вероятностью. Поэтому, ну, как бы понимал, мне даже становилось интересно, думаю, насколько это будет продолжаться. Вот. Такая не перная полоса. Короче говоря, вот 21 турнир я легко психологически перенес. Но, возможно, из-за того, что я перед этим Монте-Карло выиграл. Поэтому у меня какой-то был запас прочности. Вот, поэтому я считал, что ничего страшного. Хотя неприятно было, я помню.
Вот, кстати, в 2009-м ты играл на свои?
Да, на свои играл, да. Но у меня был тогда какой-то приличный запас, потому что я выиграл как раз, ну, поделил, вернее, вот этот самый 6 Макс Монте-Карло там по 212 евро получили. Вот, поэтому, ну, стольничек долларов я оставил в Лас-Вегасе. Вот, ну, ничего, вроде пережил.
Ну, а это было как, кстати, по банкролу тебе?
Ну, я так-то вообще...
Или ты об этих вещах не задумываешься?
Да, не сильно задумываюсь. Я слышал, что там надо 100 иметь боинов вот, на живые турниры. Ну, почти с этим согласен, что 100, чтобы не разориться, совсем 100 надо иметь. Вот. Ну, я играл не по банкролу, да. То есть я играл все 10-тысячные турниры в прошлом году. Я играл хедзап 10-тысячные, все 10-тысячные я играл. Вот, поэтому, на самом деле, не по банкролу, конечно.
Слушай, а вот что еще очень интересно, меня уже спрашивали люди. Соответственно, когда ты в 2009 году сыграл 20 турниров, все засадил.
Да.
Ты говорил в интервью, что ты там анализировал свою игру. Объективно, ты нашел что-то, ты изменил как-то свою игру в 2010 году на новой серии по сравнению с тем, что ты исполнял в 2009?
Ну, это такой психологический эффект, на самом деле. Всегда кажется, когда ты смотришь свою игру в прошлом, кажется, боже мой, сейчас я намного сильнее играю. Вот, и думаешь, когда я играл слабее. На самом деле это чистая психология, потому что ну, нельзя прогрессировать там бесконечно. Но вот именно в этом году мне казалось, мне по ощущениям партнеров, по ощущениям вот этих противников, вдруг мне показалось, что мой класс несколько вырос. Вот, и что касается Техаса, и что касается вот, там, чтения партнеров, потому что в Беладжи у меня был вообще какой-то такой момент смешной. Ну, там, правда, дешевенький турнирчик.
В этом году?
В этом году, да. Ага. По $500. Турнир был там с рибаями. И вдруг в какой-то момент мне было настолько смешно, боже мой, я для себя говорил, я же их вижу просто насквозь. Ну, то есть по поведению, uh-huh. там, вот, по всем делам, uh-huh. просто я просто вижу, есть у человека карта или ее совсем нет. Вот, я просто даже засмеялся внутренне, знаешь, от радости, от прозрения такого. Uh-huh. Боже мой, я же вот такого в 2009 году у меня такого не было. Значит, вот. И мне и поля казались более сложные. Я помню, что вот, они казались мне более хитрыми, такие эти самые американцы. Вот меня все время отлавливали. Но вот, вот в этот раз вот, мне так совсем не казалось. Вдруг я увидел, что они да, многие играют весьма слабо.
Так поле изменилось или ты вырос?
Нет, я думаю, что как бы понимание больше появилось вот такого психологического. То есть я сейчас вижу, какой человек представляет опасность, а какой вот не представляет. Я думаю, в этом причина. Но это на самом деле то, что касается Техаса, вот, и таких, ну, более-менее слабых составов. Ну, потому что там же полно всяких звезд играет. Вот, с ними сложнее, там их не прочитаешь. Так просто. Ну, просто у меня ряд психологических трюков, которые там я использую, вот, они все работают.
Можешь какой-нибудь открыть?
Ну, могу, например.
Например.
Ну, если игрок начинающий и весьма слабый, и вот он сделал ставку довольно крупную, там, предположим, я еще, например, для себя еще не решил, вот, есть там карта или нет карты. И вот, чтобы убедиться, вот, например, я уже примерно знаю, что, скорее всего, там блеф. Вот, по поведению. Но чтобы совсем уж в этом убедиться, я, например, думаю, там, полминуты думаю, 40 секунд думаю, и потом в какой-то момент набираю решительные фишки и уже собираюсь калировать. И очень часто человек просто дергается, вот, защитную реакцию. Или он меняет позу, или он начинает делать, что он типа...
А вот, если он сидит без движения?
Ну, тогда это я либо отношу его к категории, значит, более сильных игроков, которые тоже могут блефовать, либо все-таки, может быть, поменяю решение, что у него, возможно, есть карта там какая-то. Вот, но это один из моментов. Потом очень часто... Человек с угрозой, например, у начинающих игроков это очень часто. Когда человек говорит, не чек, чек, ну, это точно пустой. Вот если чек с нажимом, это уже можно заранее сказать, какой дальше экшен не происходил там в конце, но вот на данной там, стадии там на флопе или что-то такое, это означает, что значит, там ничего нету. Вот. И вот просто когда так видишь людей, вот, ну, особенно таких начинающих, вот, ну, в Беладжи это более характерно, то вот, ну, это помогает.
Слушай, а вот ты говоришь, ты уже через какое-то время определяешь, что вот эти игроки опасны, эти не опасны.
Да.
А что ты делаешь по-разному? Или ты как, с опасными стараешься не играть, или играешь на каких-то консервативных руках? Что происходит? Вот ты определился, этот безопасный, этот опасный.
Ну, что такое безопасность?
Вот что это значит?
Безопасность – это означает, что реакциям которого можно доверять.
Ага,
вот
понятно.
То, что я по психологии понимаю, то вот этот человек, значит, не может какую-то ловушку подстроить. В этом смысле. То есть, например, человек выиграл раздачу, да?
Так.
И в следующий он сразу дает рейс до флопа. Если человек безопасный, значит, это просто обычная реакция человеческого организма. Вот он на фаворе, он же навалит 10 мастевые, уже пошел рейс давать. Его надо сразу окунуть, просто надо его трибетнуть, чтобы он как бы немножко там гуманился сразу. Вот, понял, что сейчас не все пойдет по накатам. Но если такой игрок слабый, если это игрок сильный, он может и 4-бет, блеф поставить там какой-нибудь. Вот тогда он опасный. Но если вот этот человек безопасный, то если его просто надо сразу окунуть, и если у тебя пусто. А если у тебя не пусто, то можно похитрее сыграть. Вот, поэтому вот, надо как бы определить, на каком уровне человек находится. Там же очень такие градации сильные от слабых игроков, там, начинающих, как бы можно сказать, вот, с непосредственными реакциями, ну, вот, довольно хитрых. Вот. Вот в прошлом году, в 2009, казалось, мне казалось, что они все хитрые почему-то. В этом году вот как-то я их сумел разделить.
А может быть, это связано с тем, что, ну, ты как бы в прошлом году впервые приехал на всю серию, ну, не знаю, может быть, немножко волновался, может, первое такое длинное выступление, и у тебя еще не было, может быть, как сказать, энергии, чтобы отслеживать игроков. А сейчас ты уже опытный, приехал второй раз, все знакомо.
Не, ну, возможно, я там в прошлом году и поплыл еще, потому что я вдруг начинал менять свои стили игры, там, ну, после серии неудач, ага. Вот, когда такая серия продолжалась, ну, а я так играю, так, ну, немножко лузово, вот, и думаю, значит, я неправильно играю, но я пытался затайтиться, там, какие-то турниры, ну, и каждый раз кончалось это одним и тем же, тем, что какие-то раздачи я попадал, если я тайтл начинал играть, он там перемножил какие-то проценты, угу. Вот, совершенно жуткие получались там, и кроме вот того, что мне там не везло, по вероятностям. Еще на самом деле вот я как бы потерял свою игру, то есть я в какой-то тильт впал. То есть я стал менять стиль, пытался подстроиться там под что-то. Надо было просто, наверное, переждать и вот и продолжать играть свою игру. Вот, я думаю, поэтому там, ну, какие-то такие причины проигрыша прошлогоднего там 21 турнира. Но на самом деле ничего там особенного такого не произошло, если уж так честно брать. 21 турнир, ни разу в кэш не попал. Если вот брать сейчас лучших игроков, да, которые отыграли всю серию, они же за браслетами. Браслеты это то, что зачем все гоняются, да? Поэтому там эти звезды, они мультитейблят. Я, например, играл с этим Сдваном за столом. Уж не помню, в какую игру. Ну, по-моему, в какую-то экзотическую. Типа Deuce to Seven. Я, значит, там сел тоже. Я в такие игры тоже садился.
А, ты, это в кэш, что ли?
Или нет, турнир? Нет, это турнир мировой серии.
Я не понял, как мультитейблить.
А так, он, значит, играет. Он шел чип-лидером в каком-то Техасе. Я не знаю, по-моему, так как страны совпадают, но вот они, по-моему, для звезд делают такую вещь, что этих столы довольно рядом находятся. Вот. Угу. И его как-то он сидел. То есть ему надо было бежать 50 метров. Угу. И он носился как сумасшедший, вот потный прибегал за наш стол. Ну, блайнды уже были большие, потому что, по-моему, это второй день был этого Deuce to Seven. Вот. Что-то я, ну, вот одна из раздач, он пихнул all-in, а я за ним как раз сидел. Ну, я типа думал, ну, он включил мне время, и потом извинялся, очень много извинялся, в том смысле, что он мне объяснил, что он еще играет в другом турнире, а там вот чип-лидером идет. Я говорю, да, тогда понимаю. Вот. И даже потом еще раз в коридоре с нами встретился, еще раз виделся. Очень приятный оказался этот. Как его зовут? Дван фамилия, как его зовут?
Том Дван.
Да, Том Дван. Вот, очень приятный парень. Вот. Ну вот это и этим занимаются почти все звезды. Там и Айви, и мультитебли. Потому что взнос для них ничего не значит практически. Сам взнос в турнир.
И там возможность сыграть тысяч, больше, да, турниров
становится. А эти мазы, которые боковые у них стоят там, по миллионам или по чему они там долларов стоят, они гораздо важнее. Вот. Ну, эта история, вы знаете, с этим, с Голдом, да?
Рассказывай.
Да, да. Когда... Знает, это как раз нет. Я тоже рядом сидел.
И а там что какой... за история?
А?
Что за история с Голдом?
История такая,
Голд,
что...
Голд, если не ошибаюсь, чемпион 2008 года.
Да, кажется, 2008
года. Как раз вы вместе. Ты Россию выиграл, он мир.
Да, 2008 ли? Может быть, не 2008, а 2006.
Ну, может быть. Так, да, и что за история?
2006 года, кажется, потому что в 2008 году Джерри Янг выиграл. Вот, а история следующая. Значит, вдруг его не было, не было. Вдруг сижу, смотрю, за соседним столом турнира вот по 2500, турнир номер 56, он как раз перед турниром в СОП, перед 57-м турниром, последний турнир серии перед главным. Вдруг, значит, знакомое лицо, а я в свое время просмотрел всю серию, так что это, я насмотрелся на этого, значит, Голда. Вот, и он играет.
Извини, пожалуйста.
И вдруг смотрю, у них за столом какой-то скандал. Я слышу чемп-дампинг.
А это в этом году ты же рассказываешь?
Это в этом году,
так,
да.
Так, не знаю вообще эту историю. Так, чемп-дампинг.
Вот, что такое чемп-дампинг? Ну, я так понимаю, что это передача фишек какая-то такая. А потом читаю в интернете. Значит, оказывается, у него какая-то маза была, что он вот этот турнир, пройдет он в деньги или не пройдет. Вот, какую-то он крупную мазу заключил. И произошло следующее. Как только он попал в деньги, значит, в этом турнире, он, значит, эти фишки... Просто в темную, значит, на все рейзы откалировал человека, он в темную чек давал рейз, и, короче говоря, он в all-in вышел, не глядя в свои карты. Говоря, может, у меня там нац, Ну, это можно в интернете посмотреть. Короче, он просто спихнул все фишки, да. То есть дальнейшие призы, когда там первое место, уж не знаю, там, по-моему, прилично было там.
Получается, помню, не имел для него значения.
Нет, абсолютно никакого значения, да, вот он прошел деньги. Вот такая история про этого, значит, того самого Джимми Голда. И вот у них это все, это они мультитейблят. А мы еще начали вопрос, я уже не помню, с тем...
Я уже не помню.
Да, 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 вопрос я не помню. Ладно, потом вспомнится.
Трудно, да, в полдень соображать. Действительно, мы с чего-то начали об этом беседовать.
Нет, ну, насчет серии говорили. 21 турнир и все такое прочее. Но связка ушла. Куда-то.
Слушай, вот что еще хотел спросить. Ну, я понял, что за этот год ты осознаешь, что у тебя общий уровень покерный вырос. А вот мне все же интересно, в той неудачной серии 2009 года, после анализа, было ли что-то вот конкретное в твоей игре, что ты изменил? Или все же ты продолжал играть в итоге, как играл, просто вырос общий уровень, и этого оказалось, ну, в конечном счете, достаточно для блестящего выступления в 10-м? Ты вообще часто вот так размышляешь над своей игрой и что-то меняешь конкретно?
Я вспомнил связку, так что на самом деле.
Значит,
давай закончим. Мысль закончим. Давай. Значит, я говорил про то, что 21 турнир, ни одного кэша, вроде бы как ужасно. Так вот эти самые звезды, которые мультитейблят, на самом деле, если посмотреть их результаты, они играют практически все турниры, даже, ну, не все, конечно, 57, но которые могут совмещать, когда они прошли в следующий день. Значит, у них может получаться там и 35 турниров они сыграли или что-то такое. Так вот, количество попаданий в кэш у них там 3-4. Это у среднего там, а на самом деле может быть и меньше. То есть у лучшего может быть там 5 попаданий в кэш. То, что Евдоков показал там 10 попаданий, это же какой-то сверхуникальный результат, но он тоже мультитейбл, как мы знаем. Вот, он тоже играл несколько турниров, то есть, вернее, пару турниров одновременно он играл. То есть в одном турнире у него стейк играл, в другом турнире он там сам пытался в деньги попасть. То есть результат попаданий при том, что ты играешь много-много турниров, там 3-4 турнира ты в деньги попал. Ну и что такого? То есть это в рамках вот этой дисперсии все это укладывается на самом деле. Но ты можешь попасть 2 раза в турнир, 3 раза в деньги попасть, или ни разу не попасть. То есть ничего такого особенного в этом на самом-то деле нету, что там 21 турнир и 0 попаданий в деньги, потому что это непросто. И многие с этим сталкивались, и там, если взять, например, там статистику, я где-то видел по этому году, там, ну, есть игроки, которые тоже ни разу в деньги не попали, очень хорошие. Например, Кирилл Герасимов, да, у него там стоит где-то 81 тысяча боин, ни одного попадания в деньги в этом году. Вот, то есть, ничего, так сверхъестественного в этом ничего такого особенного нет. Вот, поэтому я к тому, что уж не, оно, конечно, очень плохое выступление там, но сверхпровальным, так, ну, можно его провальным назвать по результату, но на самом деле, ну, в рамках нормальной
дисперсии. Нет, ну, мы понимаем, что математически нет ничего сверхэкстраординарного в том, чтобы засадить 21 турнир подряд, но как ты чувствуешь себя при этом, важно. Математически мы все понимаем, ничего не случилось.
Да, да, ну, ничего особенного такого не случилось. Но я потом посчитал, там вот просто, если по теории вероятности, то есть я попал вероятность где-то 1.5%. Это не, так, не такая уж она...
А, вероятность в подряд 21 турнире не попасть,
да,
в ITM.
Да, ну, если там я игрок средней силы, то есть я в каждом турнире у меня есть шанс 1/10 попасть. Значит, если взять 0.90, возвести в 21 степень, то есть ни разу не попасть в деньги, это где-то вот будет 1.5%, по-моему. Ну, если я сейчас просто точно помню цифру.
То есть я понимаю, тебя все же это зацепило. Раз ты 0.90, 21 раз друг на друга сидел, умножал.
На калькуляторе это несложно.
Костя выдал себя. Не, меня это не очень расстроило. Я помножил 0,9 21 раз друг на друга. Получился 1.5%.
Я научу тебя в этой операции делать меньше операций. На самом деле надо вывести в квадрат, потом это в четвертую себе.
Да, да.
Вот, поэтому... Чуть-чуть меньше, чем 21 раз я нажал кнопку, но перемножил, да. Короче говоря, вот это такая серия. А ты говоришь, вырос ли уровень, опять теперь?
Это я понял. Уровень вырос. Мне интересно, вот предположим...
Ну, я уже говорил, что это чистая психология. Мне вот в каждом году, в следующем, вот всегда, когда я в шахматы играл, мне казалось, что, боже мой, как я плохо играл в прошлом году. Вот сейчас-то я лучше играю. Так и в этот раз, мне кажется, да, конечно, в 2010 году я лучше играю. А в следующем году казаться, что я в прошлом году играть не умел. На самом деле это чистая психология. Вот. не может вот так прогресс идти без... Конечно, я в своей игре что-то... Просто добавляются какие-то технические приемы. Там. Ну, я использую там 3-бет, начал больше использовать там 3-бет блеф, 4-бет блеф даже пихнул. Но не скажу, что с особым успехом. Что-то я играл СНГшку в этом году там. У меня СНГшку очень хорошо получились. Как раз пока я не мог попасть в деньги, серия тоже началась плохо, я турниров 8-10 не попал в деньги. Я играл дешевые турниры только, поскольку я играл в этот раз от Беккера, а Саша Кравченко спонсировал только дешевый турнир до 3000 долларов. Вот. Поэтому, значит, вот я турниров 8-10 не попал, но меня утешало то, что я почти там очень хорошие результаты в СНГ показывал. То есть в СНГ там, как бы, в самом Рио проводились турнирчики. Ну, я играл в основном по 500 и по 1000.
То есть 10 человек по 500 10
человек,
несли и
погнали? 10 человек, да, и одно призовое место. Вот так.
Одно так, даже призовое?
Да, одно призовое место, формат такой. Значит, либо там выигрываешь призовое место, либо там где-то в хедзапе там идет какая-то дележка. Ну, в основном так это происходит. Причем там очень популярно last long, так называемое. То есть там перед каждым турниром почти все скидывают деньги, на кто дальше пройдет. Очень популярны хедзапы между собой, значит, там пари, кто дальше пройдет, вот, и так далее. Вот, поэтому, если турнир по 500 долларов, то есть первое место, грубо говоря, там 5000, еще там не 100, ну, они дают турнирным чипами, еще 140 дают там, типа, долларов, или 120, не помню. Но еще, если там скидывались по 200 баксов, то есть еще дополнительно к первому месту, если человек, обычно человек 8-9 скидывается, то есть еще где-то 2000 долларов. То есть ну, нормальный результат. Ну, вот я какие-то там турниры сразу, я начал буквально там из 4 турниров, выиграл по 1000, выиграл 2 по 500. Вот из 4 первых. И поэтому вроде эти результаты меня спасали. Но вот как сейчас помню, я 2 раздачи подряд сыграл, там такие. Первая раздача, мне приходит 2 туза. Начальная стадия СНГ. То есть эти СНГ, они всегда делятся на стадии такие. Они очень характерны. Значит, первая стадия СНГ, когда у нас типа по турнир был по 500 долларов, значит, по-моему, 2500 фишек дают. Первый блайнд 25-25. То есть там играть надо только на нациях, ну, потому что ты выиграть ничего не можешь, там, вступать в борьбу там, с какими-то туманными шансами, особенно нет смысла, если ты не видишь, что там полно людей вступает на всем чем подряд. Но первая стадия заключается в следующем, что люди могут очень активно, ничего не выбрасывают. Вот пока они часть своего стека не проиграли, то есть они считают, что они должны вступать в борьбу, там блеф, переблеф, вот, пока их не окунули головой в голову, они там активно играют. Поэтому на этой стадии турнира, значит, обязательно кто-то даст рейс. Вот у меня, значит, на утюге у меня 2 туза. Я что-то захожу лимпом, знаю, что обязательно кто-то найдется. Ну, естественно, баттон зашло, как обычно, там 8 человек лимпом. Ну, 25-25 же. 2500 чипов, что там 25 кинуть? Ну, конечно, на баттоне человек дает рейс, типа 25-25 все зашли. Ну, типа 400, чтобы все упали. Вдруг большой блайнд дает 1000, я играю кол. Ну, тот, кто первый нападал, тоже кол играет. Какой-то флоп падает с королем. Ну и большой блайнд all-in. Я кол, ну я уже понимаю, что там за карта. Ясное дело, что туз король. Это тоже колирует, я утраиваюсь. Вот. Ну того тоже какая-то чепуха была. Ну, причем люди бывают, колируют вообще ни на чем. Ну, типа, флоп король, там, валет 7, человек там на 4-5 кольнул. Причем, ну, один бэкдор. Ну, такая. Ну, и, короче говоря, это первая раздача. Следующая раздача такая же. Значит,
в этом же турнире.
В этом же турнире следующая раздача.
То есть у тебя стэк 7,5 уже.
Да, у меня стэк 7,5. Вот. Или не совсем следующая, потому что я проиграл стэк, значит, человеку, у которого уже был тоже 7,5, ну, значит, через несколько раздач получилось. У меня приходит 2 туза, мне не приходит 2 туза, что я глупости говорю. У меня карта король 3-10, и в это время уже проявился активный человек, который как бы хозяин стола. И вот он начинает сплошные рейсы, перерейсы. Я думаю, ну, сейчас я все-таки тебе покажу, у меня же стек уже хороший. Ну, и такая следующая раздача, я какие-то... Он дает рейс из начальной позиции. Думаю, я сейчас тебе покажу. Я 3-бет блеф, там, 3-10 разномастные. Он мне 4-бет. Думаю, ну что ты меня закошмарить хочешь? На тебе 5-бет блеф all-in. Ну, он мне показал 2 туза, я вылетел из турнира.
Ой! Кошмар.
Ну, вот две такие раздачи в одном турнире. Так что это весьма... Так что я освоил некоторые приемы новые. Но не скажу, что они мне такое...
Очень понравились.
Понравились, да. Но зато вот на меня несколько раз с уважением смотрели. В этот раз на меня тоже смотрели с уважением, когда я вдруг 3-10 разномастный открыл гордо. Вот. На меня с уважением все посмотрели. Я такое же уважение испытал, когда я в прошлом году играл турнир, я, значит, узнал, что такая игра здесь, Dust 7, а это, правда, было не на ВСОПе, это было в Лондоне. Вот, и я мне сказал Коле Евдаков, я говорю, как в этот Dust 7 играть? Он говорит, ну, 2-7 хорошие карты, к ней можно
прикупить. Ну, хоть расскажи правила, ну, вкратце. Там играют карты, только, ну, я в курсе, но вдруг кто-то не в курсе.
Народу, если кто не знает, но это разновидность лоу игры, где есть только лоу комбинация, никакой хай комбинации есть. И она, эта лоу-комбинация, просто по правилам покера считается. То есть, на самом деле, если вы собрали флеш из 5 карт, то у вас не младшая комбинация. Значит, самая младшая комбинация, тут старшая карта, самая младшая комбинация, значит, получается 2, 3, 4, 5. Если бы стриты не считалось, это была бы шестерка, но поскольку стриты считаются тоже, то это семерка. Вот это самая младшая комбинация, как бы нац. Флеш-рояль, наоборот, да? Ну и вот, короче, вот такую комбинацию, она, игра заключается в том, что раздают по 5 карт, и потом надо их менять, подбирать эти комбинации. Есть две разновидности. Одна популярная, это лимит с тремя обменами, то есть ты три раза меняешь, и на каждом круге торгуешься. Но формат лимит. Но мне понравилась в этом году гораздо больше другая разновидность, это с одним обменом игра No Limit. То есть это настоящий покер, потому что... С одного обмена часто же люди покупают совпадение какое-то, повтор. И, ну, поскольку игра No Limit, каждый пытается как-то это, значит, устоять. Много блефа, короче говоря.
Ну, хорошо, а вот комбинация 2, 3, 4, 7, 7, это чего?
Нет, там же пятикарточная комбинация.
Ну вот, 2, 3, 4, 7, 7.
Это пара, да, она старше любой непарной комбинации.
Угу.
То есть, вот любая карта там с узом, она будет младше даже, потому что... Но хорошая комбинация вот в эту Dust 7, если с одним обменом, уже девятка очень приличная комбинация. То есть карта до девятки, это уже очень хорошо. Вот. Я, когда сел в этом году в эту игру играть, значит, я не знал там примерно как. Так, значит, я на калькуляторе первые два уровня, я там уже не помню. А уровни по часу, кажется, да, да, уровни по часу. И я первые два уровня просто сидел, считал, там пять вероятностей я считал. То есть вероятность прикупить комбинацию до семерки, до восьмерки, до девятки, до десятки, до валета, потому что дальше уже надо менять. Вот, с руки сразу, пять карт, я считал вероятности. А потом получить дро, я считал вероятность. Какая вероятность получить дро, чтобы с одной карты докупиться до семерки, до восьмерки. Вот. Все эти вероятности я высчитал, там на листочке себя записал, и примерно уже понимал, как играть. Уже до третьего уровня я уже вышел там нормальный, уже подготовленный. Вот в эту игру. Так вот, я говорю, когда на меня с уважением еще раз посмотрели, когда мне Коля сказал, Евдоков, что 2-7 хорошая комбинация, какой-то был рейс, а я увидел у себя 2-7, я пошел докупаться, и поменял три карты и тут же купил туз 3-5.
Ой, какой кошмар.
Я подумал, вот он, нас-то, до семерки. Я на всех улицах атаковал, я сразу остановился, на всех улицах атаковал, человек в панике мне колировал, он вообще менял по одной карте, колировал. И на последней улице я опять дал последнюю ставку, и он уже в полной безнадёге кольнул меня, и я гордо показал туз 3-5, там что у меня еще было, туз 2-3-5-7, на тебе, жри. И деньги пошли к нему, потому что у него было лоу до десятки. Тут мне объяснили туз старшей карты, и вот именно в этот момент стол на меня очень уважительно посмотрел, вот, потому что хрен его знает, человек блефовал так красиво. Остановился на тузе, хотя имел возможность поменять еще эту туза много раз.
Много раз мог поменять, да.
Вот, короче говоря, вот такое уважение уже второй раз в жизни посмотрел. Когда 5 бет-блеф поставил на 10-3, и когда я с тузом гордо хотел забрать банк. Ну, такие забавные игры, мне понравились.
Кость, расскажи, пожалуйста, ты несколько раз уже упоминал, что турнир... Ты же выиграл браслет в турнире по хорсу, да?
Да.
Это 5 игр. Техас, Омаха. Что дальше?
Ну, Техас, Омаха, потом ре, раз, стат семикарточный хай и семикарточный хай-лоу.
И ты уже несколько раз говорил, что ты играешь по интуиции. Игр слишком много, математики большинства из них ты не играешь.
Не знаю.
Не знаешь, поэтому играешь по интуиции, что тебе удается лучше. Расшифруй нам эту фразу. Что ты имеешь
в виду? Я же потом список посмотрел участников, да, там, своего турнира. Я, кстати, второй хорс, там, по 3000 он шел. Как-то они странное расписание составили, что они пошли как бы один за другим. Ага. Вот, и практически через несколько дней играл второй хорс, и тоже очень хорошо шел в нем. Третий день, и в деньги попал, и шел нормальный стек у меня был, и оставалось 3 стола. Нет, чуть больше, по-моему, потому что я 27 место занял. Значит, там оставалось по 8 человек играли, значит, 4 стола оставалось. И все звезды были в игре, и потом за финальным столом играл там и Айви, и другие все звезды, и Айви этот турнир выиграл. И мне очень хотелось как раз в этом турнире попасть за финальный стол, и это было бы как бы подтверждением моего там, того, что я браслет выиграл, думаю, значит, типа не случайно, но там как раз бэтбиты. Бэтбиты случились, и даже главная там причина была вылета не бэтбиты, а просто я был совершенно что-то измочаленный. Я помню, еще в перерыве этого турнира оставался один уровень всего. Я говорил кому-то, чтобы мне это такой уровень устоять бы, вот этот уровень бы я до третьего дня мне бы дойти, а там я уже это самое, я с новыми силами восстановлюсь. Но я вот этот уровень именно не устоял, там какие-то там полез куда-то, куда не надо, и проиграл. Но это было связано с усталостью. Вот, так вот, по поводу интуиции, значит, что хочу сказать, что да, я когда посмотрел список, там звезд столько, что ужас, да? Но они же эти игры играют, и много играют, и почти наверняка все знают всю математику, вот, чтобы хорошо играть. Я думаю, чем же объяснить, что они все вылетели там, а я прошел, хотя вот, как бы, я не знаю. У меня просто иногда просто было недоумение, ну, часто. Например, у меня дама лежит, да, я брингин вношу в раз, там у меня снизу хорошая, предположим, там 3-5. Вот. Все упали, и там последний человек передо мной там с двойкой нападает. Вот я не знаю, когда надо калировать, надо ли в этой ситуации там защищать даму или не надо. Ну просто не знаю. Вот с дамой 3-5. Вот. И приходилось там подключать интуицию, там думать, блефует он или не блефует. Потому что на самом деле, если он не блефует, ну я правда даже не знаю, если он не блефует, даже если у него две мелкие карты надо защищать, я не знаю. Вот. Поэтому, ну часто уже хотя бы надо было определить там, может, хочет ли он забрать эти самые блайнды, или у него все-таки что-то есть. Вот в этом смысле интуицию подключал. Вот. И потом я еще для себя как бы сделал вывод в последнее время. То сейчас, значит, в московских клубах там, ну, я это в Короне играли мы в эти игры, на самом деле, Джон нас приучил. Мы играли всякие разные экзотические игры, да? Играли Феру, там, Egyptian. Такие, некоторые, наверное, и не слышали такие покерные игры. Вот. Ну, когда много карт дается, там и много экшена. Так вот, в этих играх, на самом деле, информации больше, да?
Ну, у тебя, пожалуй.
Да. О картах и. Ну, как бы у тебя больше карт на руках, и ты получаешь больше информации там. И вот часто чтение карт соперника вот в этих играх, оно более легкое, чем в Тексасе. Вот, там, если в Тексасе можно иногда только человек на диапазон какой-то положить, то тут часто можно уже предположить там какую-то комбинацию. Вот я, например, недавно играл там, именно в одной из этих игр, например, я играл Амаху 2 флопа. Вот. Ну, слева там мой ученик один сидел. Вот, и я там выбросил...
Ученик почему?
Ну, по Техасу. Ну, не ученик, вернее, человек, который я бы... Там, один есть парень у нас, он курьером работал, короче говоря. Я его бэкерил сейчас. Вот, ну, такой способный, с математической точки зрения. Вот, думаю, что в покере может что-то добиться. Ну, пока слишком упрямый. То есть у него там кумиры, он там на покер-стрэттеже, значит, подвязается. Значит, у него кумиры там сиськи, и... Ну, те звезды с покер-стрэтеджи, которые там есть. Поэтому так, меня он меньше слушает почему-то. Но вот в данной конкретной ситуации, вот, я выкидываю флеш там от дамы. И на второй у меня были какие-то потенциальные шансы по второму флопу. Он говорит, как такую карту выкидывать? Я говорю, потому что там нападает, говорю, на старшем флеше. Ну и угадал результат. Угу. То есть я в этих играх, на самом деле, в более сложных, иногда вот чтение руки противника, оно более легкое и дает больше, может дать больше, чем там, как в Техасе, в диапазон. Я подумал, что, возможно, вот в форсе, вот почему там какие-то результаты. Угу. Я что-то, кстати, попробовал в интернете, и у меня тоже получилось. Какой-то я хорсик сыграл там дешевенький, и тоже в деньги попал там. Какое-то то ли третье, то ли четвертое место занял там в турнире, там какое-то большое количество участников. Вот. Черт его знает, может быть, я неплохо в корс играю, подумал я. Но на самом деле я еще подумал, что кроме интуиции, возможно, вот это чтение рук соперника, оно в корсе помогает.
Угу. Кость, а вот какая твоя любимая игра? Ты сейчас во все уже играл?
Да.
Какой тебе по душе больше всего вид покера? Ну, о турнирном говорим.
Ну, на самом деле, конечно, ну, мне раньше казалось, что вот, я уже говорил, наверное, на эту тему, на самом деле, человеку нравится то, в чем он добивается на самом деле успех.
Ты в форсе добился, соответственно, там сразу 5 игр. Поэтому я тебе могу этот вопрос задать, и ты объективно должен ответить.
А, с форса.
Понятно, если бы ты в Амаху выиграл или в Техас, я бы тебя не спрашивал. Конечно, ты бы сказал, Техас, Амаха. А вот...
Ну, если вот раньше бы спросил, я говорил, что мне нравятся шестиместные столы в Техас, да, вот. То есть вот там я там...
Где-то доехал несколько раз.
Да, чемпионом России стал по коротким столам, и в Монте-Карло я вроде доехал. И вообще, я потом подвел статистику по 6 макс, у меня там, в общем, она приличная оказалась по 6 макс столам. Вот, я там из 10 турниров, там только пару раз, по-моему, в деньги не попал. И в Лондоне я там в деньги попал и так далее. Ну вот, короче говоря, я бы назвал 6 макс. Если брать из Хорса, то как раз в Техасе, в лимитном, я чувствовал себя наименее уверенно. Вот, и в хедзапе, и так далее. Мне потом, как бы, ребята сказали, когда поделился своими впечатлениями, что-то у меня переиграл в Техасе. Он говорит, да нет, просто ему карта заходила. Ну, может, и так было. Но у меня, на мои беты, он меня все время трибетил. И, короче говоря, ну, я не попадал во флопы, выкидывал, сдавался. Из этих 5 игр мне больше всего нравится Амах.
Вот, а там все лимитированные, да?
Да. Из этих 5 игр мне больше всего нравится Амах.
Ну, а вообще тебе вот Техас 6 макс?
Да, из Техаса мне нравится 6 макс. И если уж там всем говорить, то офлайн МТТ турниры.
А тогда еще дополнительный вопрос. А вот тебе комфортно, когда в турнире сколько человек?
На самом деле это совершенно разные стратегии. Вот, когда вот, зависит от количества участников турнира. Ну вот мой формат, я считаю, что это человек 100. Когда человек 100, может быть, максимум 200, да. Когда это большая толпа, то это гораздо сложнее. То есть там уже без коин-флипов уже не обойдешься. Турнир Монте-Карло выиграл. Я там сходил один раз в All-In, когда меня пытались заблефовать там на одном из первых уровней. Но я был расстроен вылетом из главного турнира Монте-Карло. Вот, и, может, по правилам-то я должен был сдаться. У меня была топ-пара с не старшим кикером. Ну, типа, у меня была карта валет-дама на флопе каком-то там, валет 10, 8, 6, вот типа такого-то. Человек вдруг пошел all-in, но я посмотрел на его плутовскую рожу, вот, и у него был двойной стек уже к этому моменту, и понял, что вероятность блефа там очень высокая, и кроме того, все было расстроено вылетом из главного турнира, я думаю, ну черт с тобой, меня там заблефовали, кстати, вот, и черт с тобой, в этот раз не сдамся. Вот это единственный раз, когда я пошел, значит, вот этот all-in, который меня заставили, и выиграл, мне там было пусто, и больше в этом турнире ни разу в all-in не входил.
А сколько человек было, кстати, в этом турнире?
Ну вот, по-моему, 160. Вот. И больше ни разу в all-in не входил, ни разу стеком не рисковал.
Как так может быть? Ты всего лишь в какой-то момент удвоился и дальше доехал.
Да, и дальше пошло по накатной как-то, и стек стал увеличиваться сам собой. И больше ни разу ни в один в all-in не ходил. И, короче говоря, как турнир сам по себе сложился. Такое редко бывает, но вот бывает, что ни разу я не рисковал своим стеком, да, даже больше, чем наполовину. Вот, поэтому в больших турнирах, там, где 7 тысяч народу, ну, такое невозможно пройти. То есть наступает такая стадия, где люди начинают сравниваться. То есть вот, ну, турниры многие, как СНГ-шные турниры, делятся на стадии. Там, первая стадия, когда пока человек не потерял часть стека, он будет играть на чем угодно в СНГ, да? Так и в МТТ-турнирах есть такие стадии, когда люди начинают уже сравниваться, сталкиваться лбами, чтобы там... увеличится, удвоится, свои стеки, начинается опять полноценный покер. Вот, поэтому без этого там не пройдешь. Ты там уже какой-то доля фарта требуется.
Слушай, у тебя много брали интервью иностранцы после твоей победы.
Ну да.
А на каком языке ты им интервью даешь?
Ну, я там позвал. На самом деле, я как бы все, что мне говорят, я в основном понимаю. Вот, и если собраться там силой воли, ты мог бы ответить, на самом деле. Но я как бы стесняюсь. Мой английский такой слабенький, хиленький, как они говорят. Забыл, как они по-английски сказали.
Пуа, наверное.
Да. А?
Пуа, наверное.
Пуа, другое словечко. Вот, поэтому я позвал Городецкого, там, когда вот на награждение он мне помогал. Но когда я посмотрел записи, в общем, мне не понравилось. То есть, я подумал, что я глуповато выгляжу. Когда, значит, Леха Городецкий переводит, а я тупо, значит, смотрю, то я решил все-таки, значит, немножко заняться английским. И к следующей своей поездке я думаю, что я буду уже все сам это делать. Если вдруг все выиграю, конечно.
Слушай, а вот heads up, вот финальный стол, мы знаем, вообще шел у вас, по-моему, часов 13.
Да, да, то ли 13, то ли 15, на самом деле, я просто забыл. Я помню, что сам хедзап шел 3,5 часа, вот, а финальный стол, по-моему, часов 15 даже шел. Потому что сколько кончился, сейчас скажу точно, он кончился в 5 утра, а начался, естественно, в 2 дня. Это сколько получается?
15 часов.
15 часов, да.
Ну, ты, я думаю, рассказывал уже 100 раз. Ну, хотя бы вкратце расскажи, каково это было играть на финальном столе.
А-а-а.
Какие, как бы, наиболее существенные моменты, пусть даже не по раздачам, может
ну,
быть.
Ну, да. Ну, я все забываю быстро, но на самом деле, если не ошибаюсь, я вышел на третий день. Оставалось 20 с чем-то человек. Не помню. Ну, 20 с небольшим, типа 26, вот такое.
А стартовало сколько людей в турнире?
800 с чем-то.
Ага, то есть здоровенный.
Да, большой турнир был, да. И на третий день я вышел чип-лидером. И по той игре, когда я играл, значит, за предыдущие дни, я опасался 2 человек. В основном мне не понравились они. Один из них был победитель этого турнира, этого же турнира, Хорса. И он, значит, еще у него какое-то 2-е место было в Хорсе. Забыл его имя. Ну, неважно, это надо посмотреть. Короче говоря, он какие-то вещи такие непонятные для меня показывал. В общем, было очень много блефа он разыгрывал. Однажды он показал на ривере чек-рейс блеф. Вот такую, с моей точки зрения, бессмысленная, значит, какая-то операция. Потому что я никогда не выкину. Ну, то есть на ривере в огромном раздутом банке. Если я вдруг делаю ставку на ривере, на что это рассчитано? Ну, это, видимо, рассчитано на какой-то, на очень тонкий уровень мышления. Вот. Но против очень сильного игрока он делал. Возможно, он, если человек блефовал на ривере, человек, когда он получает чек-рейс, может быть, он последнюю ставку и выкинет. Но вот его я сильно опасался, что-то он практически не давал мне играть. И Мизрахи тоже мне не понравилось. С ним играть тоже он был весьма активный. Вот. С остальными как-то мне было проще. Их я карты как бы проще читал и так далее, понимал, что они делают. И поэтому, когда вдруг они, когда оставалось 2 стола, они оказались за другим столом, я искренне обрадовался. Вот. И как бы продолжал, значит, наращивать стек. И думал, что они там друг друга выбьют, скорее всего, по их игре. Но так оно получилось. Значит, вот этот чемпион вылетел, а Мизрахи попал на финальный стол, но, значит, его тоже там покусали, и он попал, значит, не с большим стеком. Ну, а финальный стол начался со следующего. Играли, мы играли, по-моему, стат хай. И у меня открытая 2, но снизу лежат еще 2. Короче, у меня уже сет сели 10 человек. Вот. А, это был 2-й день, я наврал. Это был 2-й день, потому что 10-го выбили, и финальный стол играется на следующий день. Вот. И 10-го человека я выбил вот с этим сетом, сетом 2, который там во что-то преобразовался. Вот так с этого начался финальный стол. Потом какая-то полоса такая у меня наступила совершенно.
Это уже на финальном столе.
А?
Уже на финальном столе.
На финальном столе, да. Какая-то полоса была такая, что я буквально уровень или 1.5 уровня просто все выбросил. Ну, то есть совсем не было карты. Я вот просто терпел, потому что понимал, что на финальном столе там любое неверное движение. И ты можешь просто засадить фишки, которые, а там же каждое место, в общем, весьма прилично. Вот, и я там, ребята сидели, они так терпеливо сидели, но они там пили пивко, там переговаривались, то есть им, им было чем заняться. Ну, я вот так вот, как собака, разводил руками, ну, ну нету ничего, ну, что, ну, сижу вот, выкидываю, как автомат. Вот. И потом вдруг, значит, какой-то дождь, типа, прошел, вдруг, значит, начали люди сыпаться, там, эти стейки, люди, которые, видимо, играли, там, пытались что-то такое, они начали сыпаться. И в какой-то момент оказались втроем. У меня был стек небольшой, но я увидел, что тут третий человек, что он играет не очень сильно, уже было понятно, потому что он... На каких-то нациях, на каких-то совершенно сумасшедших комбинациях. Он на ривере чековал, не добирал ставки. Но я понимал, что игрок слабый, значит, рано или поздно, значит, вот у него был большой стек, но он должен просыпаться, потому что класс явно небольшой. И вид начинающего игрока у него было каменное лицо, большие очки такие. Он не общался. Вот. Было видно, что он, конечно, не этот самый, не профессионал. А я ждал просто, когда он проиграет свой стек. Вот, особенно не ввязывался, они начали срубаться с этим, с Барбери, с финалистом, с хедзапом, и тот его выбил. Я ждал буквально этого хедзапа, потому что понимал, что в хедзапе это уже как бы от меня все зависит. И в этой игре, а там стеки очень быстро меняются. То есть, получается, ты можешь быстро стек набить и быстро его проиграть. Если там вступил в раздачу, блайнды уже большие, если ты не ошибся, то ты можешь быстро там какой-нибудь там... много-много чипов выиграть. Поэтому я понимал, что там все будет зависеть от меня. То есть хедзапа я как бы уже не боялся. Ну, а хедзап сложился там тяжело, в том смысле, что там он несколько раз менялся, и в какой-то момент казалось, мне уже казалось, что я его дожал там. Вдруг я какой-то Техас пытался его дожать. И попал несколько раздач, и там буквально там мы стейки восстановились. Вот. Чаша весов заколебалась. Но так сильно устал, что-то я... Я помню, что у меня рука затекла, этого Red Bull я немерено выпил. Там где-то это отмерено, отмечено, что я там этих там Red Bull, наверное, этих банок 5 или 6 выпил. Там,
кошмар такой.
Там кошмарное какое-то количество. Я его заказывал, заказывал. Ну, как ты мне рассказывал там, предсказывал, что кошмар покера, Костя засыпает за финальным столом.
Позор российского покера.
Позор российского покера. Я как раз вспомнил твою фразу, и хватало мне сейчас заснуть. Именно в хедзапе. Это будет довольно странно смотреться.
Вот, стильно было.
Ну да, время, ну все-таки 15 часов отыграли там, и 3-4 часа ночи. И в какой-то момент у меня вдруг рука затекла, я понял, что я не могу карты брать правой рукой. В общем, мне совсем хреново стало что-то. Но вдруг я заметил, что он тоже не свеженький. Вот этот там, и что он тоже. Потом он, в один момент он начал придуряться. Он вдруг взял себе эти фишки, положил, значит, на глаза. То есть, типа, он карты не смотрит.
Так.
Вот, и действительно карты... Ну, я, поскольку не особенно так уже реагировал на него... Он до этого хохмил, но когда стек совсем маленький стал, он стал придуряться. Он положил себе фишки на глаза и стал в темную давать рейзы.
Так.
Вот, я, у меня какая-то карта была там перспективная, я до какого-то момента сопротивлялся, но когда эти, значит, уже на терне рейзы в два раза больше, да, в лимитной игре, я понял, что сейчас со своим каким-то там дро я могу ему много фишек проиграть. И все это дурешь для меня плохо кончится. Я просто хладнокровно выкинул карты. Там все это, типа, восприняли эту победу. О, победа. Вот. Ну, я понимал, что такие победы, они даром не проходят. Он, да, попридурялся, но сейчас, скорее всего, значит, должен засадить там что-то такое, нормальную раздачу. Ну, так оно и произошло. Вот, короче говоря, после того, как он начал придуряться, я вижу, что он тоже не свежий, и поэтому думаю, нет, я должен дожать. Мне слишком такая пришла в голову, что такого шанса может еще не представиться в жизни в ближайшее время. Вот, тут надо собраться. Вот. Ну, и как бы попытался собраться, и, значит, удалось дожать его.
А что там был за скандал с «не говорите по-русски, не говорите по-английски»?
Ну, там было человек 5-7, значит, русские, которые болели за меня, там, зажигал там Рабцов, вот, ну, значит, все хохмели. Потом еще Леня Мартин там пришел, который в Америке живет, короче говоря. У него, видимо, какие-то счеты с этим, значит, с Барбери там. Типа, он говорил, Костя, души его, там, типа, такого, а не по-русски. Ну, он хоть и по-русски не понимает, но интонацию чувствует. Кстати, в какой-то момент мне даже подсказали, там, какая-то была ситуация, я задумался, думаю, что делать. Такая ситуация спорная, что, типа, мой рейс может пройти, я чувствовал. У меня карты не было, но чувствую, блин, значит, рейс может пройти. И вдруг этот значит, Сергей Юрьевич, Альтбреген, он вдруг буквально закричал: «Костя, нападай!» Буквально так.
Помидор не выдержал.
Да, не выдержал. Я взял и напал. И тут то ли по интонации этот, значит, Барбери понял, что мне как бы типа подсказка пришла на самом деле. Вот. И он закричал, завизжал, что-то «факин маза». Я потом: «Лёня, что он сказал?» Он так: «Он сказал, что он убьет тебя». Но он типа кричал, что у него справка есть, вот, из диспансера, что он ничего не боится, что ему ничего не будет, что он сейчас, если менеджер немедленно не прекратит разговор по-русски, что он, короче, всех тут поубивает, ему ничего не будет, что у него справка есть. Вот, но они действительно уже себя по-хамски вели, в том смысле, что действительно по-русски там болели за меня. Ну, ничего такого особенного не было так, ну, просто Костя, дави, Костя, души его. Вот. У него были, кстати, свои болельщики. И когда он придурялся, у него там масса своих поклонников. Он когда свои шуточки отпускал, которые, к сожалению, не все понимал по-английски. Ну, ко мне он, кстати, нормально там, доброжелательно относился до поры до времени, пока чип-лидером был. А уже орать начал, верещать, когда стек его уменьшился. Вот. Ну, и когда нервы сдают у человека, я понимаю, что это хорошо. Мы потом, кстати, с ним встретились. Потом этот самый Лункин и Коля Евдоков повели меня обедать фулл-тилтную столовую, там кормят бутербродиками, там я подхорчился от фулл-тилта, и он там сидел почему-то тоже. Ну, то есть он какой-то там тоже к фулл-тилту, то ли к тем звездам, которые с фулл-тилта из Америки имеют отношение. Ну, он довольно известный профессионал, в общем, не первой руки, похоже, но ну, у него и список хороший, послужной. В общем, ему тоже хотелось браслета. Хотя в какой-то момент, когда он сказал, вот этот браслет, он щелкал коробочкой, он открывал его, закрывал эту коробочку, и как довел его все, значит, по-свойски. Считал его, наверное, уже практически своим. В какой-то момент, когда, значит, уже стейки выровнялись, он вдруг сказал: «Не хочешь, забирай этот браслет, мне деньги отдай там за первое место». Я понял, а, вот так уже заговорил. Значит, уже все, поплыл. Ну, обычно человек, когда пытается о чем-то договориться, вот я уже в СНГ замечал, да, в этих турнирах, может быть, поделим, кто-нибудь начинает там, значит, стонать, там, не стонать, как сказать, мямлить. Вот, это обычно человек проиграл уже. С этим практически можно не договариваться о чем. Ни о чем, который человек, может быть, поделим. Когда, бывает наоборот, когда в хэдзапе, не хочешь поделить, там, типа, ну, это с угрозой такой, с агрессией. Ах, не хочешь? Ну, играем дальше. Это другая ситуация. А когда человек так на 3-4 человека, может, поделим, я, значит, проиграл уже точно. И вот когда он мне сказал, там, ну, забирай браслет, ну, он шутку, конечно. Но я уже понимаю, уже какие-то вопросы-то в мозгу прокрутились там, о какой-то дележке. Была бы возможность, уже бы договорились. Но на ФСОПе нельзя делить. Вот,
кстати, вот запрещено. Как с дележкой на ФСОПе?
Никак. То есть никто никогда ничего не делит, похоже. Вот. Ну, но если уж совсем близкие друзья, там, наверное, могут договориться. Но поскольку организаторы ничего не гарантируют, то есть незнакомые люди не могут договориться.
А что, не можете, не знаю, в перерыве?
Ну, а где гарантии?
Нигде. Но и у нас, когда мы договариваемся, тоже. А где гарантия, когда мы договариваемся в России?
Нет, на, вот на европейском туре, когда ты договариваешься, они эти договоренности, как тебе выплачивают призовые прям по договоренности.
Это понятно.
Вот, причем, вот я, например, играл турнир где-то, я уже не помню, последний турнир, в каком-то красивом месте. А, вспомнил, в этом, в Австрии. В Австрии играл турнир и выиграл турнир, вернее, при дележке, там на троих дележку, там два слабых игрока были, предложили дележку. Я был чип-лидером, и, в общем, они мне очень хорошую дележку предложили. Там по чипам, во-первых, еще плюс к тому, что по чипам поделили, мне еще плюс там по математике. Ну, как известно, чип-лидеру выгодно же делить по чипам. Особенно на троих. Не на двоих, на двоих это по чипам, это как бы нулевое мат ожидания. На троих выгодно.
Ну, на троих, в смысле, делим все, что есть в банке, вот на, делим весь банкролл турнира на вот эти три части, там, 5-3-2.
Не, ну, а вычитаем гарантированное третье место, и вот, значит, прибавка ко второму, к первому месту, делим по чипам. Это выгодно чип-лидеру.
Так.
Потому что... Ну, ясно, почему. Потому
конечно,
что,
так же, да, есть же сегодня место. Специальные программы, которые на троих сразу подсчитывают честное ожидание.
Да, ну, там она простая, там просто вероятности можно считать, я там в свое время этим занимался, вот, когда играли в Шангриле. Вот, ну, и уже, видимо, есть программа. Ну, в общем, они мне предложили какую-то выгодную дележку, и, ну, в результатах турнира меня вот поставили там были такие странные результаты. Первое место, такой-то человек получил там 4 тысячи. Второе место получил такой человек, 10 тысяч. Там. И третье место человек получил 15 тысяч. Вот так. Такие результаты пишут турнир. То есть они отвечают за дележку. Вот, короче говоря, а здесь ничего никто они не гарантирует, делите как хотите. И смешная история произошла у меня, значит, здесь на ПСОПе. Я играл, там очень говорят, хорошие, очень хорошие СНГшки, а потом стали хорошие очень, были мультитейблы, сателлиты главному турниру.
Так.
Они чем хорошие, тем, что составы слабые. Турниры были по 330, по 550. По 1000, и там были по 2000. Я не помню, какой турнир я играл, ну, типа по 1000 долларов я играл турнир, значит, сателлит главному турниру, то есть приз 10 тысяч долларов. Я иду там каким-то чеп-лидером большим, в общем, мне уже играть не надо. Мне играть... Хотя блайнды очень большие, если там круга 3-4 пройдет, там уже, конечно, у меня стек станет средним, и уже можно начать волноваться. Но поскольку 54 человека осталось, и 50 мест проходит, там 49 проходит, 50 я какую-то долю получаю. Там 49 по 10 200, 50 место 6 тысяч чем-то. Вдруг какое-то совещание, бардак этот, они как птицы начинают, в общем... Они пытаются договориться. Короткие стейки не хотят вылетать.
Так.
И все короткие стейки, значит, пытаются договориться. И вот они дил. Потом объявляют перерыв 15 минут, который идет по графику. Они 15 минут все эти базарят. Я ушел куда-то. Вот. Прихожу уже, время включили, играть не начинают. Я говорю, что происходит? Почему мне начинают играть? Потому что я чувствую, ну, сейчас поиграем еще полчаса. Эти 4 человека вылетят, и все. Потому что блайнды большие. Ну, просто... Но идет какая-то дележка. Наконец, когда они уже все договорились, 50 человек договорились, там что-то поделить. И уже все вроде, они меня спрашивают, ну вы дил? Я говорю, no deal.
Кошмар.
Я говорю, никакого дила.
А погоди, ну а что они тебе предлагали за этот дил?
Ну я не понял, я говорю, я не собирался ни с кем делиться, потому что я знал, что я прохожу, что я должен делиться. Да. Но тот парень, который рядом сидел, они что-то говорили, там долго обсуждали, там средние стейки по 700 долларов, а эти по 1000, по 1500, начался сбор денег, отслюнявливали там двадцаточки, десяточки, там по доллару, собирали эти деньги, ну нахрена мне это надо? Вот, думаю, сейчас пройдет полчаса, и я просто получу свой билет, и все. Но тот парень, который сидел рядом со мной, он был англичанин, значит, он такой спокойный, интеллигентный, значит, в отличие от крикливых этих американцев, он мне говорит, типа, как в «Женитьбе Бальзаминова», нет, не в «Женитьбе Бальзаминова», когда он говорил, как у вас еще сыночек, помните, Куравлев там, это вам ничего не будет стоить. Так он мне говорит, это вам ничего не будет стоить. Он мне говорит, это дело ничего не будет стоить. Как ничего не будет стоить?
Это из этого фильм-то прекрасный, да? Краткометражный фильм.
Краткометражный.
Вам не снился, а как, господи.
Вам не снился.
Не, как-то не, прикольнейший фильм. Это,
да, с Куравлевым, когда он женился, он не мог свою невесту узнать. Да. А у вас еще и дочка, это вам тоже ничего не будет стоить. Так и мне, он говорит, это вам ничего не будет стоить. Я говорю, как? Ну, он говорит, мы получаем с вами по билету.
Ага.
Я говорю, точно? Точно. И уже на меня смотрит два десятка глаз. А нет, больше на самом деле. Ну, большие стеки, может, не смотрят, а те, кто короткие, от меня все зависит. Если я скажу no deal, сейчас я им играть. Потому что один человек отказался, как? Ну, я требую продолжения турнира.
Да, да.
Ну, многие... Ну, кстати, потом я сильно пожалел, что я вдруг согласился. Он мне говорит, это вам ничего не стоит? Я говорю, мне дадут 10 тысяч? Он говорит, да. И 200 долларов? Он говорит, да. Там 10 тысяч билет, и 200 долларов кэш. Он говорит, ну, ладно, я такой. Ну, дил. Там. Ладно, дил.
Так.
Короче говоря, собирают у всех карточки и уносят. Ну, ладно, я жду, пока мне принесут билет. Приходит, следующая ситуация происходит. Значит, приносит эта женщина, такая там есть, очень опытная женщина. Она, кстати, недавно фильм смотрела «Счастливчик». Она там снималась в роли дилера. Она такая хромая, но свою работу очень хорошо знает. Вот. Короче, приносит все эти карточки и говорит, так, вот эта карточка, эта карточка без денег, Пучков, 50-е место, типа бабу, вот. 50-е место с деньгами там. А, наврал. 50-е место было 3600. Не 6600, а 3600. Вот 3600. Короче говоря, потом они собирали вот эти деньги, потому что они кричали там, каждый стол должен сдать по 7700.
Какой кошмар.
Вот, и каждый стол, значит, собирал по 7700, там, пока каждый стол не сдаст деньги, а там 6 столов, или 7 столов, там, сколько там, 50 человек. Ну да, 6.
Если по 6 макс, то это даже 9 столов.
Не 6 макс, почему, там обычный турнир.
Так.
Там 9 макс, ну да, 7 столов, что ли. Короче говоря, пока стол не отчитается, карточки не выдавать. Ну, стол отчитался, людям выдавали карточки, и они шли, получали свои деньги, значит, вот этот самый, в кассу. Наш стол один из последних. Короче, это продолжалось еще часа, наверное, 2,5. Пока наш стол собрал деньги. Потом они мне не хотели 10-200 отдать, они хотели мне 10 тысяч. Но тут уже я разорался, типа. Я так говорю, последний мой дележ вообще в Америке с вами. Мне обещали 10-200. Ну, короче говоря, чтобы уж скандал не создавать, мне еще 200 долларов тоже они вручили. Но тоже отдали турнирными чипами. Вот такая забавная история с этим дилом оказалась. Я понял, что лучше не соглашаться. Хотя тебе или соглашаться, сказать, хотите дил, мне 11 тысяч.
Кстати, действительно, получается, ты же мог выторговать даже больше.
Да, получается так, потому что скажи, ноу дил бы все сели играть. То, что они собирали деньги, там получилось бы все напрасно. Да, такая хрень. Вот, поэтому я не по вопросу не помню опять.
Кость, скажи, ты по жизни лудоман?
Лудоман, черт возьми. Как вот он в фильме, это сейчас «Счастливчик» недавно что-то смотрел ночью.
А что за фильм? Я такого фильма не знаю. Иностранный какой-то?
Ну, там Берримор, есть такая звезда? Дрю Берримор.
Дрю Берримор есть.
Красивая женщина, да?
Ну, я не знаю, сколько брюнетка. Она красивая, но известная.
Или Дрю Берримор это мужчина.
Не, женщина.
Женщина, да. Ну, красивая, да. В общем, ну, там смысл, что отец с сыном попадает на финальный стол, так. Сын поддается, 2 туза выбрасывает ему, там, когда на троих, типа, хочет отцу дать шанс выиграть, третий раз стать чемпионом мира, он 2-3 уже там дважды чемпион, но отец проигрывает финал. В общем, такой психология. В общем, когда первый раз смотрел фильм, ну, хрень какая-то, полная хрень. Второй раз уже привык, вроде бы нормально. Ну, вот они типа изображают лудоманов. Типа люди спорят на 40 тысяч долларов, сколько дней в августе, 30 или 31. Ну, такая абсолютно как бы, такая бредовая ситуация нежизненная. В этом смысле я не лудоман. То есть я ужасно не люблю проигрывать деньги. Там один когда играл с ним в нарды, он мне говорит, да ты, говорит, зубами скрежещешь, когда проигрываешь. Ну да, мне действительно противно проигрывать деньги. Но меня привлекает вот как бы покер, любой вид спорта, там, вот в этом смысле нарды, там, именно своим единоборством. То есть мне нравится единоборство. Я, например, могу в автомат сунуть 20 долларов, но когда я их проиграю, мне ужасно жалко. Ну, зачем я это сделал? Вот. То есть в этом смысле я абсолютно не лудоман. А вот в смысле игры, вот в смысле вот как бы вот единоборства, я могу действительно там сутки играть. Вот в этом смысле я лудоман. То есть я не лудоман в смысле вот зарабатывания денег и проигрывания денег туда-сюда. Вот как... Он не в смысле, вот как люди играют на рулетке. Ну, мне неинтересно играть на рулетке. Потому что вот в этом смысле не лудоман. Хотя в крэпс, например, я играл. Но там мне там казалось, что у меня какой-то шанс есть на броске. Вот я как-то складывал кубики, там я их пятерочка к пятерочке клал. И вот пытался их закручивать. Мне казалось, что если я закручиваю, там типа гироскопа, да, эффект, то они должны вот как бы в той же плоскости остаться. Вот я вот...
Ну, еще вот получалось?
Ну, у меня как крепс плюсовой, как ни странно. Вот, я по всем играм веду статистику. Вот, как ни странно, вот крепс, хотя это вроде он там минус по математике, но вот он у меня по результатам всех годов, которые я в него там сыграл, он у меня плюсовой. Так что, может, получалось, действительно, хрен его знает.
Ты зарабатываешь только покером? Или у тебя есть какие-то другие...
Не, ну я работаю как бы, нет. В смысле, вот, я не знаю... Я потом спросил там, слушай, а ребята не сильно роптали, что у меня 2 месяца не было? Потому что я оставил зарплаты за 3 месяца вперед, там, вернее, не за 3 месяца, я оставил 3 зарплаты, там, раз в полмесяца зарплаты, вот, оставил в сейфе, там, они выдавали, ну, говорю, не сильно роптали там? Да нет, вроде, они, наоборот, там, гордились, там, что я в Америке. Ну, я какие-то чисто испытываю неловкие чувства, что вот я бросил там как бы ребят, ну, которые работают на 2 месяца. Поэтому У нас там хороший заказчик, Газпром там. Вот, поэтому какие деньги я там зарабатываю? Угу. То есть, ну, покер не единственный источник.
А что это там? Я помню, у тебя то ли полиграфическая компания.
Да, полиграфическая.
И ты ее владелец?
Нет, я совсем не владелец, как бы я компаньон. Ага. Вот, и вернее, как, юридически, когда ее основывали, я учредитель. Ну, это просто так сделали мы, поскольку я занимался документами. Вот. Но на самом деле, вот там мозг у нас другой человек. Угу. Я веду вроде финансовой частью. То есть ситуация такая, что фирма как бы живет в долг вот за счет покера. Mm. Вот. Ну, потом все возвращается, когда крупный заказ мы делаем, значит, нам поступает какое-то поступление, там все, выходим в ноль опять, а потом опять вроде за счет покера живем. Вот примерно так.
Ну что, Кость, спасибо, что ты пришел. Спасибо, да. Что про все это рассказал. Сейчас мы еще сделаем специальный коротенький бонусный трек и посмотрим твои браслеты.
Ну да.
Чтобы и наши посетители, участники портала видели, как это выглядит. Спасибо большое. С нами сегодня был Константин Пучков, чемпион мира VSOP 2010 года. Одну вещь я тебе еще хотел сказать. Вот ты же знаешь, вот книга в этом году только вышла, «Школа покер», «Техасский холдем». Там на обратной стороне есть твоя рецензия. Ты не мог сразу предупредить, что ты собираешься выиграть VSOP. Теперь мне придется всю книжку, не мне, а все издательству придется переделать всю книжку, потому что там написано «Чемпион России по техасскому холдему 2008 года».
Не, по-моему, там это не написано.
Написано.
2008 года?
2008 я на всякий случай не написал, потому что я ошибусь, но «Чемпион мира» там не написано, а теперь надо будет указывать.
Ну да, да, ну... Ты же будешь еще переиздавать.
Ну, скажи,
да?
Ну простите, да, да так да. Получилось, не специально.
Так вышло, ну а потом, представляешь, что ты в следующем году, там, тебе, может быть, тебе и опять придется ее переделать.
Не исключено,
ну,
да.
Вот, поэтому кто-то что-то выигрывает, жизнь течет.
Ладно, переделаем. Спасибо, да. Кость, что пришел.
Спасибо.
Спасибо большое.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.